Я как русалочка. Иду, и как будто стекло в ноги впивается.
Привет! Это «Прием» – подкаст Тинькофф журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции «Этажа».
А я – журналист Султан Сулейманов. Я уже так много знаю про здоровье благодаря этому подкасту, что могу консультировать родственников. Оля, сегодня я хочу поговорить с тобой про обувь. Точнее, про то, как ее выбрать к лету, чтобы потом не пожалеть. Дело в том, что у меня не очень правильные ступни, и я боюсь им навредить, купив не совсем правильные кроссовки.
Что ж, это очень заботливо с твоей стороны и предусмотрительно. Я тоже разделяю твою любовь к кроссовкам и кедам, к тому же. И вообще мне важно, чтобы ногам было удобно. Более того, мне тут недавно даже подарила подруга свою пару кроссовок. Они больше, чем мне нужно, но они прикольные, я тоже в них хожу, и вот периодически нет-нет, да и сваливаюсь в старый стереотип о том, что обувь должна быть полностью по размеру, иначе там она чем-то может навредить. Ну и для наших слушателей традиционный дисклеймер, что если вы не можете никак подружиться с обувью или испытываете дискомфорт в стопах, даже если ходите босиком по дому, то лучше проконсультироваться с врачом. Так вот, давай вернемся к твоим ногам. Что там с ними такое произошло?
Еще несколько месяцев назад я травмировал ступню, просто шел босиком и ударился об порог двери. Очень тупая травма, подошвой, даже не пальцами. Пока я ждал приема у ортопеда, надо сказать, что я успел травмировать и вторую ногу. То есть одна уже подлечилась за время ожидания, но вторая успела удариться.
Две по цене одного.
Две по цене одного. Ортопед посмотрел и сказал, что никакие кости не сломаны, все в порядке, но решил отправить меня еще и к специалисту по ступням, к подометристу. И вот она изучила повнимательнее мои ступни и сказала, что у меня сокращенный ахилл. Я так понимаю, это не очень хорошо для походки, но не сказать, что я сильно чувствую эту проблему в ежедневном режиме.
Ты знаешь, такая проблема действительно есть, и чем дольше живу, тем чаще про нее слышу. Мне кажется, честно говоря, что эта болезнь как-то связана с нашим сидячим образом жизни, и вот так же, как и есть сокращенные мышцы передней поверхности бедра, сокращенный ахилл – это тоже следствие нашего малоподвижного образа жизни. И тут тебе, кажется, повезло, потому что есть даже целое такое заболевание, которое называется энтезопатия ахиллового сухожилия. Это и есть вот эта вот часть икроножной мышцы, которая находится на задней поверхности голени. Если сухожилие этой мышцы сокращено, то это может приводить к очень неприятной боли примерно в области пятки. Она может проявляться как во время ходьбы, так и во время сидения. И вот это вот такая точка как раз там, где пятка соприкасается с краем, задним краем стельки, вот в этом месте, если болит.
Я таких болей не чувствую. Это как раз меня заставляет задуматься на том, насколько серьезна моя проблема, раз я ее не почувствовал до обращения к специалисту, у меня нет каких-то проблем со стопотанной обувью. Знаешь, бывает так у знакомых, видишь, у них подошвы прям сильно стоптаны внутри или снаружи, и ты думаешь, ну, здесь явно что-то не так. У меня такого нет. И я не понимаю, это значит, что можно было вообще не ходить никаким специалистам и не обращать внимания на ноги. Или наоборот, чем раньше, тем лучше, чтобы ничего не запустить и как можно раньше все исправить.
Меня зовут Вера Серова. Я доктор-травматолог-ортопед и детский травматолог-ортопед, член Ассоциации ортопедов-травматологов России. Сейчас подход такой, что если не болит, можно не идти. Если нет функциональных нарушений каких-либо, да, то есть не страдает походка, нет болевого синдрома, ну, стаптывается обувь и стаптывается. Однако, если все-таки она стаптывается достаточно быстро и сильно, и с внутренней стороны подошвы, то, наверное, это повод прийти на консультацию. И, в общем, более правильное положение в стопе придать было бы, например, не лишним. На что еще я бы обратила внимание, это на появление каких-то натоптышей, мозолей, мозолелости в не очень типичных местах, ну или просто тех, которые сильно беспокоят. Кроме того, ну, если вы заметили, что какая-то деформация происходит. Самая частая деформация — это в народе называется косточка. У нас ортопедов называется вальгус на отклонение первого пальцы стопы к наружу. Ну, это самая частая, пожалуй, история, которую замечают. Еще одна история — это деформация в области пятки, такой выступ неприятный, нарост. Как бы вам что-то не нравится, как выглядит, или вам что-то не нравится, как функционирует.
О, у меня есть история про натоптыши. Они у меня были, и благодаря этому я впервые посетил подометриста и подолога. И у нас, кстати, был выпуск с подологом в прошлом сезоне. Мы оставим ссылку на него в описании. Слушайте на всех платформах. Очень интересный выпуск. Так вот, эти натоптыши, я думал, что это просто какие-то мозоли или, может, занозы какие-то вросли мне в ногу, а оказалось, что это действительно вот такие натоптыши от, опять же, моей какой-то кривой походки, что-то я сделал не так, и мне очень долго и мучительно выпиливали понемножечку эти натоптыши из подошвы. Вообще не думал, что это так устроено, и, честно говоря, надеюсь никогда больше их не получить, потому что я чувствовал себя русалочкой, которая получила ноги, но чувствовала эти уколы в подошву на каждом шаге.
Но был нюанс.
Нюанс в том, что ты думаешь, блин, такая боль, там, наверное, кости торчат у меня из кожи. А когда ничего нет, ты как бы такой, это что, это я должен просто терпеть и делать вид, что ничего нет? Или я должен все-таки с этим бороться?
Мне, честно говоря, тоже ужасно некомфортно в таких ситуациях. Я не знаю, может быть, это у меня какие-то саморассасывающиеся натоптыши, или все-таки это заноза, которая как-то незаметно выходит сама, но это похоже на какой-то газлайтинг от собственных ног. Когда ты ходишь, тебе что-то очень остро впивается и колет, ты быстренько бежишь, садишься в какую-то йогическую позу, чтобы посмотреть, что у тебя там на стопе, там ничего нету, даже покраснение. И ты ходишь как по минному полю, все время чувствуя себя как-то несчастно. Честно говоря, мне кажется, это дает минус 100 баллов качеству жизни. Кажется, это повод не относиться слишком легкомысленно к своим ногам и, может быть, не манкировать возможностью сходить к ортопеду.
Манкировать. Глагол. Я манкирую, ты манкируешь. Это значит пренебрегать или небрежно относиться к чему-либо. Например, девушка манкировала своими обязанностями. Вера перечислила симптомы, при которых нужно обратиться к врачу, но она ничего не сказала про плоскостопие. А нас, мальчиков уж точно, с детства пугали плоскостопием, особенно если ты будешь носить мягкую обувь. И это настолько страшная болезнь, мне говорили, что даже в военкомате тебя спишут, и медкомиссию не пройдешь. Неужели с этим не надо идти к врачу?
Действительно, плоскостопие всегда было на слуху, а в последние годы почему-то перестало. И я это связываю с тем, что вообще-то у врачей изменилась классификация плоскостопия, потому что исследования показали, что до 15% людей имеют такую плоскую форму стопы, она как бы стала отчасти нормальной. Это как иметь разные формы ушей, например. Мы же не идем с этим к отолинолорингологу, чтобы он нам как-то исправил или поставил диагноз. Так вот, сейчас есть три вида плоскостопия: продольное, поперечное, комбинированное. Еще доктора обращают внимание на степень заболевания, тоже есть три степени. И при самом легком варианте плоскостопия это просто дискомфорт или боли в ногах, особенно при длительном стоянии. Ну, собственно, у кого не будет дискомфорта, если он целый день стоит, особенно по вечерам. При этом с третьей степени плоскостопия это уже выраженные, заметные внешне хорошо изменения стопы с деформацией суставов, даже не только стопы, но и колена, бедра, позвоночника, может быть, деформация самих пальцев, постоянные боли. Вот это кажется уже такое инвалидизирующее заболевание, при котором нарушается походка, приходится адаптировать к этому заболеванию свой образ жизни, и нельзя носить обычную обувь.
Врачу приходится разбираться, а это хорошее плоскостопие или плохое? Оно болит или не болит? Будем ли мы его лечить или не будем? А если оно плохое, то оно с чем связано? А там уже сейчас установлены четкие причины, с чем оно может быть связано. Диагностический поиск немножко усложнился. Но, с другой стороны, обратный плюс того, что не каждое плоскостопие – это действительно тяжелая болезнь, не каждый требует лечения.
Давай, Султан, вернемся к твоим ногам. Что тебе конкретно сказал специалист с этим странным названием подометрист?
Она загнала меня на какой-то аппарат, который измеряет давление, и говорит: «Стой ровно, а я замерю давление в твоих ступнях». И тут немедленно становится очень сложно стоять ровно, ни как-то не заваливаться на одну, на другую ногу. Но вот что-то она намерила, посмотрела на длину моих ступней и сказала, что вот у тебя сокращенное сухожилие. И опять же, я этого не чувствовал, но она мне сказала: «Так, с этим нужно бороться, носи вот эти стельки без вот этой передней части и с таким утолщением посередине стопы, и делай каждый день упражнения, катай ногами шарик и там вытягивай ноги, чтобы, значит, свои сухожилия немножечко капелька за капелькой растягивать».
Ну и как, получается у тебя их носить?
Да, но я вот буквально недавно перестал это делать. Я их исправно из каждой пары обуви перекладывал в другую пару обуви. Они еще и пачкаются, их надо там периодически мыть. Поначалу я их мыл чаще, потом как-то все реже и реже. Их вообще еще пора бы менять, но мне лень вспоминать, какие они и так далее. Но в целом, да, я их носил. Я перестал их носить, потому что одни из кроссовок, которые я начал носить весной, они сами примерно с такой же формой стельки, Хотя это не ортопедические стельки, не ортопедические кроссовки. Но я подумал, ну что, они там и так туда же давят. Не буду я дублировать это давление. Сами стельки мне продала сама подометрист. Сказала, вот такого-то вот типа тебе нужны. Приходи ко мне в следующий раз, когда эти потратишь, выдам тебе новые.
Звучит как не самый плохой сценарий. Потому что, насколько я знаю, есть много людей, которые, собственно, себе сами выбирают такие стельки. Но это неправильно. Потому что, вообще-то, это довольно индивидуальная история. И вообще надо понимать, что любые ортопедические стельки — это скорее про удобство, а не про коррекцию, я не знаю, формы стопы. То есть, тебе должно быть хорошо быть, а не плохо. У нас, кажется, дикая путаница сейчас с ортопедией. Есть какие-то вот салоны на каждом углу, что-то еще. И в целом такой есть вайб, что обувь должна быть ортопедической, потому что если ты как-то неправильно ее подберешь, будешь носить обувь не по размеру, все, ты себе ступни угробишь, они как-то деформируются, и все такое. Другое дело, что вообще непонятно, насколько весь этот хайп, скажем так, вокруг ортопедических стелек оправдан.
Основной миф, который существует, что стельки что-то исправляют. Исправляют в плане формы стопы или профилактируют. Стельки нужны тогда, во-первых, когда есть какие-то симптомы и жалобы, и человек пришел с этими конкретными симптомами и жалобами, у него что-то болит, у него там что-то деформировано, ему как-то неудобно ходить. То есть он конкретно на что-то жалуется. И есть ряд проблем, которые стельки решат. Второе, мы можем применять их для профилактики в основном у бегунов, спортсменов, которые занимаются такими ударными беговыми видами спорта. В рутинном назначении стелек смысла нет на самом деле. И если уж мы говорим, то да, индивидуальные стельки предпочтительнее, чем стельки фабричные, купленные в магазине, да, как готовые. Потому что в стельках есть, в общем, ряд элементов, которые должны четко соответствовать действительно анатомическим особенностям вашей стопы. Поперечному своду, продольному своду. Поэтому индивидуальные стельки предпочтительны. Но иногда какие-то проблемы ортопедические вполне можно решить и такими самыми простыми стельками из ортопедического салона, и самыми простыми приспособлениями, опять же, из ортопедического салона. Это все индивидуально. Единственное, от чего сейчас отходит современная ортопедия, это от жестких каркасных стелек, которые были одно время приняты с жесткими пластмассовыми вставками. Считалось, что они действительно вот будут формироваться вот стопы. На самом деле, вывод какой один из этого всего? В стельках должно быть хорошо, удобно, комфортно. И лучше, чем без них.
Ты знаешь, я призадумался, хорошо ли и удобно ли мне в стельках, и лучше ли, чем без стелек? Кажется, нет. Кажется, несмотря на то, что я носил их много месяцев, я по-прежнему чувствую их у себя под ногами, и я просто ношу их с мыслью, что, ну, они меня лечат. Без них, если бы я этого не чувствовал, я бы, наверное, ухудшал свои стопы. Так что я еще раз призадумаюсь, хочу ли я их носить, если они саму проблему особо не решают, но и без них особо хуже не становится.
Добавлю только, что мы в медицинской редакции Тинькофф журнала делали целый материал о том, как выбирать ортопедические стельки и кому это нужно, а кому не нужно. Поэтому мы ссылку оставим в описании. Если вам эта тема очень интересна, вот углубитесь и почитайте об этом подробнее.
Со стельками разобрались, а есть еще ортопедическая обувь. Мне ее, слава богу, не выписывали. Все, что я не знаю, что если выпишут, придется мириться с тем, что она будет некрасивая, еще и дорогая.
По факту ортопедическая обувь — это обувь, которая делается на заказ при наличии какой-то ортопедической патологии. То, что продается в ортопедических салонах, то, что иногда назначается до сих пор, к сожалению, маленьким детям, это не ортопедическая обувь, это просто маркетинг. Ну, потому что красивое слово, да, это все-таки обувь, которая используется при наличии какой-то ортопедической патологии, часто тяжелой. И на самом деле редко. Это либо какая-то тяжелая деформация, выраженная разница в длине ног, например, да, когда мы делаем какой-то специальный ботинок с накатом. Или, опять же, чаще всего это неврологическая патология. Не ортопедическая, а неврологическая. Там детский церебральный паралич и подобного рода заболевания. При ортопедической патологии чаще всего удается справиться. Если это серьезная патология, то она просто лечится определенным методом, да, а потом, когда излечивается, просто назначается обычная обувь, удобная. Либо можно справиться при помощи стельки, ношения какой-то вот такой ортопедической обуви, мало кому нужно.
Оля, я еще слышал про такое явление, как босоногая обувь. Я так понимаю, это вот эти вот кроссовки в форме ступни, где еще пальчики торчат спереди, да?
Нет, не обязательно. Я тоже недавно наткнулась на такой новый тренд. По-моему, это придумали люди, которые в детстве носили слишком много фейковой и ортопедической обуви с толстой неподвижной подошвой и каким-нибудь фиксированным голеностопом, потому что вся философия этой обуви не в том, что она открытая полностью, а в том, что у нее такая мягкая подошва и такой расширяющийся кпереди носок, что у тебя вот пальчики как действительно, как если бы ты ходил босиком, ну то есть они абсолютно не сжаты между собой, и ощущение стопы, когда ты в такой мягкой подошве ходишь, ну максимально приближены к тому, что ты чувствуешь, когда ходишь босиком, потому что ты фактически можешь сквозь эту тонкую подошву примерно ощущать тип покрытия, по которому ты ходишь, то есть там как-то пружинить, проваливаться немножко в него и так далее. Это прикольно смотрится, идея кажется занятной, но другой вопрос, полезно ли это?
Босоногая обувь, в принципе, хороша. Почему? Потому что она обеспечит естественное движение стопы, да? Естественный перекат с пятки на носок, если гнущаяся подошва, то, в общем, это хорошо, полезно и удобно. И мы вообще ортопеды все время говорим о том, что ходьба босиком полезна. Такая обувь, она имитирует вот эту ходьбу босиком. Другое дело, что если вы до этого носили другого плана обувь и решили резко перейти на босоногую, то какой-то период адаптации должен быть. Постепенно это надо делать. Потому что в стопе тоже нужно адаптироваться. В первую очередь адаптироваться нужно так называемой плантарной фасции, которая берет на себя всю ударную нагрузку. Это такая толстая связка на подошве. Вот она амортизирует всю ударную нагрузку, и ей, в общем, легче живется тогда, когда мы носим обувь на толстой, такой пенистой подошве, типа кроссовок. А когда мы ходим босиком или на плоской подошве, ей немножечко хуже. Поэтому надо понимать, что ношение босоногой обуви может привести к неприятностям в виде воспаления этой фасции. Это вопрос комфорта и удобства. Почему я так считаю? Потому что, в общем, обувь имеет функцию защитную, в первую очередь, защищать нашу стопу от неблагоприятных условий внешней среды. Идея о том, что обувь каким-то образом тоже влияет на формирование стопы, что там исправляет, она не имеет никакой доказательной базы.
Резюмируя, сложно сказать, выполняет ли какую-то защитную функцию босоногая обувь. Похоже, в ней действительно удобно ходить по ровной, чистой поверхности, но когда на улице слякоть, грязь, какое-нибудь неровное покрытие с выбоинами, тут вообще непонятно, в какой обуви лучше, может быть, все-таки в резиновых сапогах. Хотя, кажется, специалисты сходятся во мнении, что если вам удобно в конкретных ботинках и все нравится, то носите, пожалуйста.
Теперь мы подходим к главному вопросу этого выпуска. Как там с кроссовками? Не вредно ли в них ходить постоянно?
Я вообще за кроссовки. Они удобные, на мягкой обычно подошве хорошо амортизируют. Сейчас они еще ко всему подходят, у нас мода изменилась. Короче, универсальная вообще просто обувь. Для меня лично ничего нет, поэтому я как бы за кроссовки.
Оль, выдыхаем.
Да. И достаем кроссовки.
Достаем кроссовки к лету.
А я, в свою очередь, хочу отдельной Вере сказать спасибо. Еще когда-то мы у нее брали интервью про детские тоже ортопедические проблемы, что она разрешает не запариваться насчет того, чтобы детская обувь тоже была идеально подогнана по размеру, потому что все это враки, что якобы от нее там тоже как-то ноги неправильно растут. Я имею в виду, если обувь чуть больше нужного, ничего страшного с детскими ногами не случится, и со взрослыми тоже. Кажется, что принцип такой, что чтобы вам и вашим детям в обуви было удобно, а уж там из чего она конкретно сделана, не так важно.
У меня остался последний вопрос про наши ступни. Он касается упражнений. Если у меня сокращенный ахилл, и мне сказали его растягивать. Это вообще нормально звучит? Или как со стельками, это какая-то необязательная история? Хочешь, растягивай, хочешь, не растягивай.
Растягивать ахиллово сухожилие и все остальные сухожилия, которые подлежат растяжке, вообще-то полезно. Это мобильность суставов, мобильность всех стоп в целом. Это про какую-то гибкость и баланс. То есть помимо того, что ты в краткосрочной перспективе после растяжки хорошо себя чувствуешь, так и в принципе у тебя нога более устойчива к подворачиваниям и так далее. Короче говоря, этим можно заниматься, но если есть возможность, лучше это делать с небольшим отягощением, чтобы это было не просто растяжка, а такое фитнес-упражнение с еще и накачиванием мышц.
Отлично. Не зря я записался на растяжку и хожу там потею. Правда, гантелек не предусмотрено, но я спрошу у тренера, можно ли что-то с этим сделать. Вообще интересно, есть ли какой-то суперполезный спорт для ног? Подозреваю, что это не бег.
Тут есть даже четкие критерии, если индекс массы тела больше 30, занятие бегом не рекомендовано до тех пор, пока вы его не снизите, потому что будет ударная нагрузка большая на стопы, на коленные суставы и так далее. Говорить о том, что есть какой-то определенный суперполезный вид спорта для какого-либо отдела опорно-двигательного аппарата или для чего-либо, нет такого. У каждого вида спорта есть свои подводные камни. Профессиональный спорт мы вообще не будем обсуждать никакой, потому что это всегда не про здоровье. Если мы говорим про любительские виды спорта, то в общем и целом при соблюдении техники правильной, при соблюдении элементарных правил в виде там разминки, заминки, количества тренировок в неделю, постепенного наращивания нагрузки, в общем, почему нет? Пожалуйста, можно заниматься тем, чем вам нравится. Хотите занимать фехтованием, хотите там бегом, хотите плавайте.
Я ужасно рад, что мы сегодня поговорили про ступни. Вот так вот из маленького запроса про летние кроссовочки вырос огромный букет знаний о наших ногах, о наших ступнях, как они не просто устроены, но при этом как немногого требуют от нас. Можно не сильно париться из-за стелек, не носить какую-то суперспециальную обувь, просто следить, чтобы было комфортно, и обращаться к врачу, если где-то болит, и это доставляет дискомфорт.
Да, согласна с тобой. И мне кажется, тут действительно важно задуматься над тем, как классно иметь здоровые ступни, которые не болят. Поэтому если вы очень сильно хотите погулять босиком по травке там или по гравию зачем-то, и вам кажется, что это очень здорово и полезно, постарайтесь, по крайней мере, ступни не травмировать, потому что вот ходить с какими-то порезанными, уколотыми, натертыми ступнями очень неприятно. Я бы советовала все-таки носить какую-то обувь, тем более, что это могут быть ваши любимые кроссовки.
Это был подкаст «Прием».
Мы есть на всех популярных платформах. Там нас можно послушать, поставить нам оценки и написать комментарии, которые мы обязательно внимательно прочтем.
Пишите нам и задавайте любые вопросы. Можно написать нашему голосовому чат-боту, ссылку на него мы оставим в описании, или на почту podcast@tinkoffjournal.ru.
А этот выпуск нам помогали делать редакторы и продюсеры Дарья Чучалова и Александра Шкарина, звукорежиссер Николай Ананьев, шеф подкастов Анна Болотова, дизайнер обложки Вика Мнаян, а музыку написал Ильдар Фатахов. Я Оля Кашубина.
А я Султан Сулейманов. Слушай, Оль, перед тем, как мы вернемся к моим ногам, прости, технический вопрос. А вот...
Вот тут тоже ахилл?
Нет.
Или нет?
Нет, ахилл ровно до пяточки.